Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Душа без тела. Цензура взялась за писателя Владимира Сорокина.
Литература в России часто была уголовно наказуемым занятием. Власть ревновала к писателю, видя в нем конкурента в своей мироустрояющей практике. Преувеличивая свою роль, она от мнительности приписывала схожие амбиции авторам. Я не говорю о процессе Лимонова. Его сочинения последних 15 лет не имеют отношения к словесности, а обсуждать их автора я считаю неудобным, пока он сидит в тюрьме. С делом Сорокина все обстоит иначе. Факт преследования с причудливой точностью выделил маргинального писателя, вынудив, как я уже говорил, обсуждать его книги тех, кто не только их не читал, но и не должен был этого делать. Сорокин и не претендует на широкую аудиторию. Он писал для себя, а не для читателя. Об этом он с болезненной, я бы сказал, искренностью говорит в своем интервью.
«Я любитель, а не профессионал. У меня отношение к этому процессу как к сугубо приватному занятию. Для меня это род терапии, щит от социума, попытка борьбы со своей психикой. Для меня текст и процесс писания – это транквилизатор, который многое глушит и позволяет забывать об ужасе этого мира, в котором мы оказались. Я имею в виду не советский мир, а просто эту реальность».
Однажды Сорокин объяснил мне это еще проще. Когда пишешь, не страшно.
«Душа без тела. Цензура против Владимира Сорокина». Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 15 августа 2002 года.
Сорокина, обвиненного в сочинении порнографии, привело к тому, на что писатели уже перестали надеяться. Впервые после перестроечной эйфории литература попала в центр общественного внимания, став предметом горячих обсуждений. Конечно, это уже не та литература и не те обсуждения. Казус Сорокина вызывает реакцию трех видов. Одни радуются тому, что до его литературы наконец добралась цензура. Другие, не берясь защищать сочинения Сорокина, видят в самом факте обвинения опасный прецедент, угрожающий еще молодой русской свободе. Третьи, среди них больше всего критиков, издателей и авторов, откровенно завидуют жертве преследований, считая возросшие в четверо тиражи его книг. О чем не говорят, так это о поэтике Сорокина, которая довела его до прокурора. С одной стороны, это нормально. Юриспруденция не должна путать себя с критикой, хотя часто пытается это сделать. Но, с другой стороны, проблема не так проста, как хотелось бы. Громкий скандал вывел Сорокина за пределы узкого эзотерического кружка ценителей и сделал его непростую литературу массовым явлением, на что та никак не рассчитана. Вне своего эстетического и философского контекста Сорокина понять нельзя. Вернее, можно, но превратно, и уж в этом писатель будет точно невиновен. Собственно, попытку препятствовать такому упрощенному взгляду на проблему, которую ставит своим творчеством перед читателем Сорокин, и посвящена эта передача. Литература в России часто была уголовно наказуемым занятием. Власть ревновала к писателю, видя в нем конкурента в своей мироустрояющей практике. Преувеличивая свою роль, она от мнительности приписывала схожие амбиции авторам. Я не говорю о процессе Лимонова. Его сочинения последних 15 лет не имеют отношения к словесности, а обсуждать их автора я считаю неудобным, пока он сидит в тюрьме. С делом Сорокина все обстоит иначе. Факт преследования с причудливой точностью выделил маргинального писателя, вынудив, как я уже говорил, обсуждать его книги тех, кто не только их не читал, но и не должен был этого делать. Сорокин и не претендует на широкую аудиторию. Он писал для себя, а не для читателя. Об этом он с болезненной, я бы сказал, искренностью говорит в своем интервью.
«Я любитель, а не профессионал. У меня отношение к этому процессу как к сугубо приватному занятию. Для меня это род терапии, щит от социума, попытка борьбы со своей психикой. Для меня текст и процесс писания – это транквилизатор, который многое глушит и позволяет забывать об ужасе этого мира, в котором мы оказались. Я имею в виду не советский мир, а просто эту реальность.
Однажды Сорокин объяснил мне это еще проще. Когда пишешь, не страшно. И все-таки, несмотря на абсурдность обвинения в порнографии, власть по-своему права. Слепая и чуткая, как подсознание, она опознала в Сорокине разрушительное, а не соблазнительное, что ему инкриминируется, начало. Эта путаница прежде всего обманет тех, кто надеется найти в сорокинских книгах клубничку. Порнография выделяет секс из потока жизни. Сорокин его в нем прячет. Предельно технологические эротические описания в его книгах ничем не отличаются от остальных. Вызвать вожделение они способны не более, чем выкройки платья, с которыми эти тексты имеют немало общего. Сорокинская эстетика нейтрализует любые эмоции, включая сексуальные. Это генеральный принцип его творчества, без которого мы никогда не поймем новаторский характер этой литературы. Томас Манн говорил, что писатель приходит в литературу либо из музыки, как это произошло с ним самим, либо из живописи. Это случай Сорокина.
Писать начал рано. Получилось слишком легко. Бросил, так как легко достигнутое быстро разочаровывает. Занялся графикой и живописью. Думал, что стану художником. Но неожиданно литература вернулась и вцепилась в меня мертвой хваткой.
Вернувшись в литературу из живописи, Сорокин перенес в текст художественные принципы соседнего, но отнюдь не смежного искусства. Его палитру составляют разные стили, заранее как краски в тюбиках, приготовленные мировой литературой. Сочиняя книгу, он заботится о распределении текстовых объемов, сочетании стилевых пластов и уравновешенности композиции. Естественно, что образцы такого письма он ищет в тоталитарном искусстве, отличающемся максимальной целостностью и единством, чистотой внутреннего строя, как он сам называет это качество. Чтобы увидеть сорокинскую книгу такой, какой ее задумывал автор, к ней надо было бы прикладывать раскраски, в которых каждый из многообразных стилевых кусков читатель мог бы затушевывать цветными карандашами. Удобнее всего эту декоративную стратегию наблюдать не в романах, а в более компактных пьесах Сорокина. Часто их драматическое напряжение создают контрасты языковых пластов, столь же безразличных к содержанию, как красные или желтые цвета на полотнах Малевича. Возьмем, скажем, пьесу «Землянка». Этот удобный своей наглядностью опус в одной из недавних передач уже анализировал мой коллега Борис Михайлович Парамонов. Но в отличие от него я отношу «Землянку» не к модернистской поэтике Беккета, а к более поздней поп-артовской эстетике. Вся эта пьеса из военного времени состоит из разговора офицеров и чтения вслух газеты. Обмен ничего не значащими репликами перемежается ничего не значащими заметками. Нонсенс банальности – чай да каша, еда наша – противостоят бессмыслице, вычитанной из фронтового листка.
Фашизм налетел как смерч и разрушил эти пищалки. Гитлер вероломно напал на нашу миролюбивую печатку. Он помышляет закабалить на многомиллионный соплевиум. Но этому не бывать.
Индикатором нонсенса служат непонятные слова, вроде этих самых пищалок и печаток. Дело не в том, что они непонятны. Дело в том, что все непонятно. Всяческая осмысленность здесь мнимая, ибо слова, как краски на абстрактной картине, знаки безозначающего. Слова у Сорокина – это не голос, сохраняющий связь с человеком. Слова – это буквы, не имеющие к нему отношения. Поэтому, как любит повторять автор, им и не больно. Столь радикальная критика языка разрушает литературу, превращая ее в вид декоративного ремесла, вроде изготовления ковров или обоев. Сюжету, как орнаменту, тут некуда двигаться, он может только тянуться. Поэтому офицеры и землянки начинают ужин, едва успев его закончить. Да и газета, которую они читают вслух, кажется бесконечной. Единственно возможный финал у этой пьесы такой же, как у всех нас. На землянку падает бомба, и от места действия остается одна воронка. В книгах Сорокина, однако, смерть не конец, а начало, причем всему. Смерть – единственная бесспорная данность, которая не только определяет, но и исчерпывает наш опыт в той его части, что не может вызвать сомнения. Именно неизбежность смерти – отправная точка сорокинской философии, которую лучше бы назвать теологией. Абстрактный характер его сочинений вовсе не противоречит стоящим за ними духовным импульсам. Как раз наоборот, вспомнив Кандинского и Малевича, мы должны признать, что такое искусство чаще всякого другого провоцирует автора на создание концептуальных опор, которые то ли выражают себя в готовом продукте, то ли прячутся за ним. В сущности, произведения Сорокина маскируются под реальность лишь для того, чтобы вскрыть ее отсутствие. Но образовавшееся в результате этой операции ничто и есть кредо автора. Отрицание становится утверждением, а книга – символом веры. Что же хочет сказать Сорокин, устраивая дымовую завесу своих опусов? Продемонстрировав скандальную неспособность языка описать реальность, писатель компрометирует и вторую часть уравнения. Чем является мир, о котором нечего и нечем сказать? Мир, единственным несомненным свойством которого является конечность нашего пребывания в нем. Исследованию этого вопроса и посвящает себя Сорокин.
Слушайте передачу Александра Гениса «Душа без тела».
Виктор Пелевин, за чьим творчеством Сорокин внимательно и пристрастно следит, заменяет пустотой зияние, оставшееся на месте исчезнувшей реальности. Сорокин не отрицает материальность бытия, он отвергает его ценность. Жизнь, оканчивающаяся смертью, производственный процесс, лишенный цели, взбесившийся станок, который ничего не производит. Ярче всего эта метафора развернута в одной из наиболее жестоких книг Сорокина «Сердца четырех». Мне уже приходилось рассказывать о ней, но сейчас я хочу вернуться к этому сочинению, чтобы с его помощью обсудить главный импульс сорокинского творчества. Если не понять, то оценить эту важную, трудную и неприятную книгу, жене, например, я ее читать не даю, можно только тогда, когда мы обнаружим в ней религиозный субстракт. Раскрыть его Сорокину позволяет как раз та самая мерзость человеческого тела, которую не устает описывать автор. Изобильные в романе патологические сцены жестокости лишены садистского сладострастия. Автор мучает героев, чтобы всячески унизить их плоть. Показывая, что может сделать один человек с другим, автор замирает не в ужасе, а в отвращении, которое у него вызывает наша плотская натура. Человек для Сорокина – это не царь природы, а нелепая, натуралистически выполненная кукла, набитая вонючими потрохами и обтянутая кожей марионетка. Поэтому все ужасы в романе не страшны, а смешны. Объект пародии тут – сам человек его земной оболочки. Любое издевательство над телом – это всего лишь попытка причинить боль трупу. Роман, заполненный ложными авантюрами, фальшивыми ходами, псевдопоступками и квазистраданиями – парафраза земной жизни человека – жизни, которая по Сорокину не имеет никакого смысла для человеческой души ввиду ожидающей ее вечности. Итак, человек по Сорокину – робот бытия. Поэтому знаменитые сцены расчленения так напоминают разборку машины. Выход из этого абсурдного положения может лежать только по ту сторону жизни, но он предназначен для души, а не тела. Противоречие между ними Сорокин разрешает традиционным, даже ортодоксальным образом. Свет истины может увидеть лишь душа, освобожденная от мерзкой плоти. Дальше начинается научная фантастика, под которой Сорокин прячет древнюю, идущую от гностиков, теологическую систему.
В гуще нашего материального мира, сотворенного злым богом-демиургом, посвященные в тайны бытия ищут обратного пути к чистому и бестелесному существованию. Этим занимаются избранные души, познавшие эзотерическую природу творения. У гностиков их называли пневматиками.
В книге «Сердца четырех», как мы видели, они путем жутких ритуалов пробиваются к соединению с божественным первоначалом, под которым, видимо, следует понимать жидкую мать, принимающую в себя героев. На той же посылке построен самый новый роман Сорокина «Лед». Он эксплуатирует форму допотопной советской фантастики с ее непременным атрибутом тунгусским метеоритом. На этот раз избранниками становятся носители чистого света, космические пришельцы. Они, обычная сорокинская буквализация метафоры, выколачивают дух из подходящих арийских тел, чтобы устроить светопредставление, разрушить ложный материальный мир и воссоединиться с вечным светом. Конечно, в конце романа Сорокин по обыкновению разоблачает свой сюжет, обращая его в пародию. Но тривиализация мифа вовсе не равнозначна его профанации. Лед работает, хоть и с перебоями, на той же энергии фанатического отрицания плоти, что и другие книги Сорокина. Другое дело, что, идя навстречу новым поклонникам, которых мне довелось увидеть на презентации «Льда» в клубе «Метелица», писатель тут уже не творит миф, а пересказывает его. В новом романе Сорокин сказал, что хотел, и миф отлетел. Положение Сорокина в литературном процессе кажется экстремальным. Но в своих первичных импульсах он ни в коем случае не одинок. Напротив, Сорокин разделяет общую интуицию постсоветской культуры, которая утратила оптимистическую веру тех своих предшественников, что, как бухгалтер Берлага, путали правду с истиной. Шестидесятники, в трактовке их нынешних критиков, считали, что истина откроется, когда власть перестанет скрывать правду. Поколение, которому пришлось изжить эту надежду, категорически отказывает эмпирической реальности либо в подлинности, либо в существовании. Собственно, поэтому отрицание и разоблачение действительности становится ведущей темой новой литературы. За этим стоит угрюмая уверенность в искусственном происхождении реальности. Мир – рекламная подделка, которую раскрутили как глупую песню или ненужный товар. Мы чувствуем себя героями телепередачи, которую сами же и смотрим. Единственный путь на волю лежит через теологическую фантазию. Поэтому метапроект всей сегодняшней словесности состоит в том, чтобы надеть ненастоящую жизнь на такую метафизическую концепцию, которая позволит отличить видимое от сути. Здесь источник творчества и Пелевина, обдирающего мир до пустоты, ставшей фамилией персонажа его лучшего романа, и Сорокина, отказывающему миру не в существовании, а в благодати. Вдвоем эти Будда и Платон постсоветской культуры детально описывают метафизический пейзаж, который был бы, однако, неполным без другой ипостаси этой троицы – Татьяны Толстой. Правда, самый яркий и опус на эту тему еще не написан. Мы можем судить о нем лишь по отрывку, вернее сказать, наброску романа «Архангел». Он напечатан в четвертом и последнем номере очень неплохого, но недолговечного бостонского журнала «Контрапункт». Замысел Толстой на первый взгляд напоминает о лучшем рассказе Синявского «Пхенц» – приключение чуждого духа, вынужденного рядиться в обычную плоть. Но книга Толстой задумана с эпическим размахом – на роман, а не на новеллу. Собственно, сама энергия, сам азарт этого намерения и позволяет видеть наброски про образ целого – урок на завтра. Герой будущей книги Толстой – падший ангел. Наказанный за преступление, о котором ему не дано вспомнить, он обречен влачить свои дни, переходя из одной телесной темницы в другую. Это горизонтальное передвижение лишено смысла, ибо оно не приближает ангела к освобождению. Запертый в мясной клетке бессмертный дух мучается смутными, потому что невыразимыми, воспоминаниями о бестелесной жизни в высших сферах. Чтобы выразить ужас своего героя перед постигшим его несчастьем, Толстая переворачивает тезис, обычно примиряющий человека с его долей. Считается, что мы можем судить о величии Творца по его творению. Толстая идет от противного. Именно убожество земной жизни свидетельствует о неземном блаженстве. Изображая хождение по мукам своего ангела, Толстая живописует мытарство воплощенной души.
Колесо перемен вертелось, волоча его, намотанного на обод, по грязи и нищете окраины мира.
Понятно, что для того, кто был на небе, вся земля его окраина. И это значит, что горизонтальное перемещение, будь то прогресс, история или эволюция, есть хаотическое движение, расползание без цели, расширение без подъема. Такая безысходность – расплата за грехопадение. Трактуя первородный грех, Толстая не останавливается на преступлении, только на наказании. Оно состоит еще и в том, что надежду на избавление, то есть на развоплощение, бередят разбросанные в пространстве времени намеки, проблески чистого духа, соблазняющие тонкую душу и не дающие ей успокоиться в тучном теле. ловить эти знаки, читать их и путать назначение человека на земле, в каждом из которого может вселиться архангел. Из этого теологического опыта можно сделать общий вывод, столь же актуальный для новой русской словесности, сколько и для вечности. Страдание неизбежно, ибо мы хотим большего, чем нам может дать мир. Таинственная неизбывность этого лишнего желания мешает примириться с пожизненным, но не вечным заключением. Вытерпеть его позволяет только мечта об освобождении, возможном лишь по ту сторону реального. Эта мечта – наш рок, придающий жизни смысл и делающий ее невыносимой.
Вы слушали передачу Александра Гиннеса «Душа без тела».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Русские вопросы. На смерть козы.
Высоколобые театральные рецензенты не зря вспоминали Эдипа и трагедию вообще. Трагедия в прямом переводе – «козлиная песня». Козел был непременным участником дионисовых действий, а древнегреческая трагедия и произошла из культа Диониса. В мифологическом сознании козел считался к тому же носителем особенного сладострастия, символом похоти. Пародийная потенция в этом сюжете несомненна. Переделай козла в козу, и что-то забавное непременно получится. В эпоху всяческого преуспеяния даже трагедия годится на то, чтобы сделать из нее сексуальный фарс. Но, как с библейских времен известно, тучные годы сменяются годами тощими, и тогда коза перестает восприниматься в игриво-сексуальном аспекте. В России, во всяком случае, примерно так и было. И в 20-е годы появился один из лучших пореволюционных романов «Козлиная песнь» Константина Вагинова. То, что это трагедия, понимали все люди, помнившие хотя бы гимназическую латынь. А с виду вроде бы сатира на дореволюционную интеллигенцию, на свою беду, дожившую до новых времен. Но Вагинов, чтобы не распустить слезу, не идущую суровому жанру, своих героев не жалеет, а наоборот, над ними как бы издевается. Получается еще круче. Это Чехов советовал начинающим литераторам. Если хотите пожалеть героя, сохраняйте сухой, отчужденный фон. Сами не хныкайте. А Чехов научился этому у Василия Слепцова, влияние которого на мирового классика огромно и пока еще не исследовано. У Слепцова в «Питомке» несчастная женщина сделана смешной. Эффект получается необыкновенный. Помнится проза Александра Яшина «Вологодские свадьбы». Очень там подробно о косах говорилось, как они в голодные советские годы выручали людей. Особенно удобно то, что коза в еде неприхотлива. А у Яшина специально отмечалось, что коза любит сдирать с тумб агитплакаты, они же на клею. Я знаю несколько случаев, когда давали срок людям, называвших коз сталинскими коровками.
На смерть козы. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 15 августа 2002 года.
Один из хитов нынешнего театрального сезона на Бродвее – спектакль по пьесе Эдварда Олби «Коза». Или «Кто такая Сильвия?». Нетрудно догадаться, что Сильвия – это и есть коза. В нее влюблен герой пьесы Мартин, солидный 50-летний семейный человек. Семья как семья, разве что сын гомосексуалист. Но на фоне происходящего это предстает едва ли не нормой. Во всяком случае, что-то человеческое. Но в пьесе речь идет не о вульгарном скотоложстве, а о, так сказать, полноправной страсти. Она выходит наружу, когда на юбилей Мартина приходит друг семьи, работник телевидения, чтобы взять у него интервью по поводу знаменательной даты. И юбиляр признается, что в его жизни появилась новая любовь. Друг не может смолчать и пишет письмо жене Мартина. Последующие диалоги не лишены комизма. Ситуация слишком гротескная, чтобы не извлечь из нее чего-то. Жена, например, говорит: «Я тебя не изменяла даже с котом». Кончается пьеса как бы трагически. Жена убивает козу и приволакивает домой в окровавленном мешке ее тело. Несчастный любовник Сильвии рыдает. Пьеса, как видите, чудацкая. Но Эдвард Олби – всячески уважаемое имя, автор классической драмы «Кто боится Вирджинии Вулф». Опять-таки о неблагополучной семье. Первый признак такого рода дарований – придать готически гротескную форму любому сюжету о гетеросексуальных отношениях. Поэтому к его новому опусу отнеслись с приличествующим уважением. Да и публика ходит. Американцы – народ в смысле искусства простодушный. Их на какую только ярмарку не заманишь. Профессионалы пера, критики делают серьезные лица и усматривают в козе трагедию.
За маской комедии скрывается что-то еще. Выясняется, что Олби исследует природу трагедии. Мартин – это современная версия Эдипа, герой мифических пропорций. В пьесе Олби трагедия переживается как явление чего-то неприемлемого, что заставляет нас встретить лицом к лицу тайну жизни и смерти.
Это пишет Дон Шьюи в журнале «Адвокат», органе тоже весьма специфическом. А вот что говорит по тому же поводу английский критик Майкл Биллингтон в солидном, хотя сильно левом «Гардиан».
Сильная, смелая и наиболее противоречивая пьеса сезона. Олби создал современную классическую трагедию. «Коза» – это царь Эдип, написанный не в давние времена, а сегодня, в эпоху всяческого преуспеяния.
Высоколобые театральные рецензенты не зря вспоминали Эдипа и трагедию вообще. Трагедия в прямом переводе – «козлиная песня». Козел был непременным участником дионисовых действ, а древнегреческая трагедия и произошла из культа Диониса. В мифологическом сознании козел считался к тому же носителем особенного сладострастия, символом похоти. Пародийная потенция в этом сюжете несомненна. Переделай козла в козу, и что-то забавное непременно получится. В эпоху всяческого преуспеяния даже трагедия годится на то, чтобы сделать из нее сексуальный фарс. Но, как с библейских времен известно, тучные годы сменяются годами тощими, и тогда коза перестает восприниматься в игриво-сексуальном аспекте. В России, во всяком случае, примерно так и было. И в 20-е годы появился один из лучших пореволюционных романов «Козлиная песнь» Константина Вагинова. То, что это трагедия, понимали все люди, помнившие хотя бы гимназическую латынь. А с виду вроде бы сатира на дореволюционную интеллигенцию, на свою беду, дожившую до новых времен. Но Вагинов, чтобы не распустить слезу, не идущую суровому жанру, своих героев не жалеет, а наоборот, над ними как бы издевается. Получается еще круче. Это Чехов советовал начинающим литераторам. Если хотите пожалеть героя, сохраняйте сухой, отчужденный фон. Сами не хныкайте. А Чехов научился этому у Василия Слепцова, влияние которого на мирового классика огромно и пока еще не исследовано. У Слепцова в «Питомке» несчастная женщина женщина сделана смешной. Эффект получается необыкновенный. Помнится проза Александра Яшина «Вологодские свадьбы». Очень там подробно о косах говорилось, как они в голодные советские годы выручали людей. Особенно удобно то, что коза в еде неприхотлива. А у Яшина специально отмечалось, что коза любит сдирать с тумб агитплакаты, они же на клею. Я знаю несколько случаев, когда давали срок людям, называвших коз «сталинскими коровками». Вот текст, относящийся как раз к этому времени, послевоенным сталинским годам. Матрёнин двор Солженицына.
Кроме торфа, кроме сбора старых пеньков, вывороченных трактором на болоте, кроме брусники, намачиваемой на зиму в четвертях, «поточи зубки, Игнатич», угощала меня. Кроме копки картошки, кроме беготни по пенсионному делу, она должна была еще где-то раздобыть сенца для единственной своей грязно-белой козы. «А почему вы корову не держите, Матрёна Васильевна?» «Эх, Игнатьич», — разъясняла Матрёна, стоя в нечистом фартуке в кухонном дверном вырезе и обратясь к моему столу, «мне молока и от козы хватит. А корову заедет, так она меня самою с ногами съест. У полотна не скоси, там свои хозяева, а в лесу косить — лесничество хозяин, и в колхозе мне не велят, не колхозница, мол, теперь. Да они и колхозницы до самых белых мух все в колхоз, а себе уж из-под снегу. Что за трава?» По-бывалошному кипели с сеном в межень, с Петрова до Ильина. Считалась трава медовая. Так одной утельной козе собрать было сено для Матрёны труд великий. Брала она с утра мешок и серп и уходила в места, которые помнила, где трава росла по обмежкам, по задороге, по островкам среди болота. Набив мешок свежей тяжелой травой, она тащила ее домой и во дворике у себя раскладывала пластом. С мешка травы получалось подсохшего сена навильник.
В этом качестве кормилицы коза появилась в пореволюционной литературе на самой заре советской власти. Повесть Михаила Зощенко «Коза» напечатана в 1922 году. Коза – это как бы шинель на советском материале, мечта убогого чиновника Забешкина, до революции коллежского регистратора, чин мельчайший, о достойной, сытой жизни. Он видит козу во дворе дома, в котором сдается комната. Выясняется, что комната уже сдана некоему военному телеграфисту, мужчине видному. Забешкин прибегает ко всем доступным ему средствам обольщения и добивается-таки выселения телеграфиста. Занимает место в сердце хозяйки Домны Павловны. Во время одного из самых страстных любовных монологов Домна начинает понимать, на что в действительности целит Забешкин. И тут же выясняется, что коза телеграфистова. Тут уже не шинель вспоминается, а записки сумасшедшего, сетование поприщено на то, что все блага жизни достаются камер-юнкерам. Андрей Дмитриевич Синявский в статье «Мифы» Михаила Зощенко описал о козе.
Поле текста повести «Коза», помимо бытовой эмпирики послереволюционной поры, действуют еще и роковые силы, уходящие в глубину подсознания и, может быть, в далекое всечеловеческое прошлое, в мифы древних и первобытных религий. С этой точки зрения все человеческое бытие отмечено какими-то роковыми конфликтами, что и нашло выражение в судьбе Михаила Зощенко. В частности, жизнь окрашивается конфликтом между необходимостью питаться и невозможностью это сделать в спокойном и достойном виде, между любовью к недоступной козе и страшным сознанием, что коза тебе изменит.
Мы не будем по этому поводу касаться индивидуальной мифологии Зощенко, не будем говорить о его комплексах, связанных с тем или иным из его сюжетов. Такая работа, кстати, уже проделана в монографии Александра Жалковского «Михаил Зощенко. Поэтика недоверия». Психологические блоки, связанные у Зощенко с питанием, процессом еды, достаточно часто анализировались. Но этот же комплекс имел у него и сексуальную коннотацию, и это очень заметно в козе. Забешкин любит козу, а не Домну Павловну. И в конце повести военный телеграфист проявляет что-то вроде ревности, запрещая Забешкину навещать козу. Эта же коннотация есть и в приведенном тексте Синявского, где говорится об измене козы. Зощенко еще раз убеждает, что любовь и голод правят миром совместно. Ведь шинель Акакия Акакевича тоже была не просто шинелью, а милой подругой жизни. Что ни говори, как ни отмежевывайся от Эдварда Олби, а от подобных ассоциаций уйти непросто. Скажем так, Лиля Капитанаки звали девушку, по козье стучавшую каблуками.
На волнах Радио Свобода вы слушаете «Русские вопросы» Бориса Парамонова «На смерть козы».
В литературе 20-х годов есть еще одно сочинение, в котором тема козы связана с любовной. Это рассказ Леонида Добычина «Пожалуйста». Рассказ очень небольшой, две странички, и имеет смысл целиком привести этот текст новообретенного русского классика.
Ветеринар взял 2 рубля. Лекарство стоило 7 гривен. «Сходите к бабке», — научили женщины, — «она поможет». Селезнева заперла калитку и в платке, засунув руки в обшлага, согнувшись, низенькая, в длинной юбке, в валенках, отправилась. Причувствовалась оттепель. Деревья были черны. Огородные плетни делили склоны горок на кривые четырехугольники. Дымили трубы фабрик. Новые дома стояли с круглыми углами. Инженеры с острыми бородками гордые прогуливались. Селезнева сторонилась и, остановясь, смотрела на них. Ей платили 40 рублей в месяц. Им рассказывали, что 600. Репейники торчали из-под снега. Серые заборы нависали. «Тетка, эй!» — кричали мальчуганы и катались на салазках под ноги. Дворы внизу с тропинками и яблонями, и луга, и лес вдали видны были. У бабкиных ворот валялись головешки. Селезнева позвонила. Бабка с темными кудряшками на лбу, пришитыми к платочку и в шинели, отворила ей. «Смотрите на ту сосенку», — сказала бабка, — «и не думайте». Сосна синелась, высунувшись над полоской леса. Бабка бормотала. Музыка играла на катке. «Вот соль», — толкнула Селезнева бабка. «Вы подсыпьте ей». Коза надгнулась над питьем и отвернулась от него. Понурясь, Селезнева вышла. «Вот вы где», — сказала гостья, — «в самодельной шляпе низенькая». Селезнева поздоровалась с ней. «Он придет смотреть вас», — объявила гостья. «Я советовала бы». Покойница была франтиха. У него все цело, полон дом вещей. Подняв с земли фонарь, они пошли, обнявшись медленно. Гость прибыл в котиковой шапке и в коричневом пальто с барашковым воротником. «Я извиняюсь», — говорил он, и, блистая глазами, ухмылялся в сивые усы. «Напротив», — отвечала Селезнева. Гостья наслаждалась, глядя. «Время мчится», — удивлялся гость. «Весна не за горами. Мы уже разучиваем майский гимн». «Сестры», — посмотрев на Селезневу, неожиданно запел он, взмахивая ложкой. Гостья подтолкнула Селезневу, просияв. «Наденьте венчальные платья, путь свой усыпьте гирляндами роз. Братья», — раскачнувшись, присоединилась гостья и мигнула Селезневой, чтобы и она не отставала. «Раскройте друг другу объятия, пройдены годы страдания и слез». «Прекрасно», — ликовала гостья, — «чудные, правдивые слова. И вы поете превосходно». «Да», — кивала Селезнева. Гость не нравился ей. Песня ей казалась глупой. «До свидания», — распростились, наконец. Набросив коцовейку, Селезнева выбежала. Мокрыми пахло. Музыка неслась издалека. Коза не заблеяла, когда загремел замок. Она, не шевелясь, лежала на соломе. Рассвело, с крыш капало. Не нужно было нести пить. Умывшись, Селезнева вышла, чтобы все успеть, устроить до конторы. Человек с базара подрядился за полтинник, и, усевшись в дровни, Селезнева прикатила с ним. «Да она жива», — войдя в сарай, сказал он. Селезнева покачала головой. Мальчишки выбежали за санями. «Дохлая коза!» — кричали они и скакали. Люди разошлись. Согнувшись, Селезнева подтащила санки с ящиком и стала выгребать настилку. «Здравствуйте!» — внезапно оказался сзади вчерашний гость. Он ухмылялся в котиковой шапке из покойницкой муфты и блестел глазами. Его щеки лоснились. «Ворота у вас, настежь», — говорил он. «В школу рановато. Дай-ка, думаю». Поставив грабли, Селезнева показала на пустую загородку. Он вздохнул учтиво. «Плачу и рыдаю», — начал напевать он, — «егда вижу смерть». Потупясь, Селезнева прикасалась пальцами к стене сарая и смотрела на них. Капли падали на рукава. Ворона каркнула. «Ну что ж», — оттопырил гость усы, — «не буду вас задерживать. Я вот хочу прислать к вам женщину, поговорить». «Пожалуйста», — сказала Селезнева.
Я думаю, что Чехов не отказался бы от этого минималистского шедевра. Мастерство Добычина совершенно. Когда критикам было приказано ругать Добычина за некий формализм, писателя обвиняли в том, что он не заметил главных исторических событий, например, революции. Между тем, в процитированном тексте наличествует необыкновенно точная временная ориентация. Это НЭП, причем еще в разгаре. По улицам расхаживают гордые инженеры, получающие по 600 рублей. К 30-му году они сели на всеобщий паек, если просто не сели по делам всяких промпартий. Можно даже увидеть следы так называемого реконструктивного периода. Новые дома с круглыми углами. Чистой воды конструктивизм середины 20-х. Но главное в рассказе вневременная проекция. Любовь и смерть, если хотите. А еще лучше сказать смерть любви. Коза Селезневой не только кормилица, как и у Зощенко, это лебединосный символ, надежда на некончившуюся еще жизнь страстей. Когда коза умирает, Селезнева соглашается выйти за постылого гостя, и не от того, что ей есть теперь совсем уж нечего, а потому что надежда на женское счастье исчезла. Совершенно изумительный гость, облаченный в одежды покойницы жены. Это тип приспособившегося к совласти обывателя, почему он и поет пошлейшую агитку, выдающую себя за что-то вроде романса. Опять-таки острая примета 20-х годов, когда пристойный советский москульт с Дунаевскими еще не созрел. Это похоже на идеологическое оформление февральской революции в исполнении, скажем, левых эсеров. Ну и, наконец, вспомним еще одно произведение русской литературы, касающееся нынешней темы. Правда, это произведение дореволюционное. Рассказ Бунина «Ночной разговор». Это очень значимое, этапное сочинение. Считается, что в нем был нанесен едва ли не последний удар по русскому народническому мифу. Мужики, предмет поклонения кающихся дворян и интеллигентов, были представлены здесь куда как реалистично. Идет сенокос. Гимназист на летних вакациях, барский сынок, в раскрутке молодых сил, участвуя в сенокосе вместе с мужиками на манер толстовского Левина. Слияние с народом в самом центре народной жизни, в труде. Заночевав на сенокосе, мужики у костра перед сном предаются воспоминаниям, рассказывают истории жизни. И вот оказывается, что каждый из них – монстр, жулик, негодяй, а подчас и убийца. Одним из убийц, первого не будем считать, он убил кавказского беглого пленного во время замирения бунта в Грузии и получил за это рубль перед фронтом. Настоящим убийцей оказывается Федот. «Из-за чего же он убил человека?» «Из-за козе», — отвечает Федот. Следует рассказ о козе и ее конфликте с человеком.
Главная вещь отроду ни у кого у нас не водилось этих коз. Не мужицкое это дело. И обращение с ними мы не можем понимать. А тут еще и коза-то попалась лихая, игривая. Такая стерва была, не приведи Господи. Что борзая сучка, то она. Козу купить, ну, от силы 7, али, скажем, 8 целковых отдать. А в напор она даст бутылки 4, не менее. И молоко от нее гуще и слаже. Неудобство, конечно, от ней та, что с овцами ее нельзя держать. Бьет их дюжа, когда котно. А зачнет починать, злей собаки и сделается, зрить их не может. И такая цопкая скотина, это ей на избу залезть, на ракитку, ничего не стоит. Есть ракитка, так она ее беспременно обдерет, всю шкуру с ней спустит. Это самое ее удовольствие.
Как видим, до советских агитплакатов еще не дошло. В конце концов, козу, терроризировавшую всю округу, загнали на скотный двор к барину. Тот, как водится, требует за потраву. Федот говорит: «Заплачу, что хочешь, дай только мне ее убить». Барин, сочувствуя, хохочет.
«Ну, бери, — говорит, — только с моими не смешай». «Никак нет, — говорю я, — хорошо ее личность знаю». Пошли на ворог, взяли пастуха Пахомку. Глянул я, сейчас же и заметил ее через овец. Стоит, жустрит что-то, косится на меня. Согнали мы с Пахомкой овец в угол поплочнее. Стал я к ней подходить. Шага два сделал, а она сик через барана и опять стоит, глядит. Я опять к ей. Как она уткнет голову рогами в землю, да как стреканет по овцам, так те от ней, как вода, раздались». Взяло меня зло. Говорю Пахомке: «Ты ее подгоняй потише, а я, где потемнее, влезу на перемет, за рога ее перехвачу. А навозу на дворе страсть сколько, под самые переметы в иных местах». Залез я на перемет, лег, облапил покрепче, а Пахомка подпугивает ее ко мне. Дождался я, наконец, того, пока она под самый перемет подошла. Цоп ее за рог. Как закричит она, даже жуть меня взяла. свалился с перемета, ногами упираюсь, держусь за рог, а она прет меня по двору, вытащила вон, рванулась. Глянул я, а она уже на крыше, вскочила на навоз, с навозу на крышу, с крыши в бурьян. Слышим, зашумели собаки на дворе, подхватили ее, турят по деревне. Мы, конечно, выскочили и за ней, а она летит, что не есть духу, и прямо к крайней избе. Там изба новая строилась, еще окна заложены были замашками, и сенец нету. А положены крышки на косяк лозинки голые. Так она по ним на самый князек взвилась, взнесла же ее вихрная сила. Подбежали мы поскорее, а она, видно, почуяла смерть, плачет благим матом, боится. Подхватил я здоровый кирпич, изловчился, да так ловко залепил, что она аж подскакнула, да как зашуршит вниз по крыше. Подбежали мы, а она лежит, дергает языком по пыли. Дернет и захрипит, дернет и захрипит, а язык длинный, чисто как у змеи. Ну, понятно, через какой-нибудь полчаса и околела.
В сюжете «Бунинской козы» рассказ об убийстве человека, как говорят по-английски, «subplot», подчиненная деталь. Это один из пострадавших из-за козе мужиков, который пришел драться к Федоту. Главный интерес этой линии, что убитые, как и коза, не вызывают у слушателей сочувствия или негодования, а возмущает их рассказ Федота, как он сидел в холодной, а под окном следователь или зак, то есть патологоанатом, убитого анатомили. «Что делают разбойники-живорезы?» — хрипло заметил задремавший было старик. Как можно подверстать все эти русские козьи песни к Эдварду Олби, сочинившему, говорят, трагедию? Общий знаменатель — равнодушие природы, как сказал поэт, глухота бытия к страстям и надеждам человека. Олби претендует на трагедию, потому что наделил своего героя, Мартина, его друга-моралиста, жену Стиви, едва ли не самую Сильвию, страстью. Можно подумать, что по-русски его козу звали бы Тамарой, и страстные дикие звуки всю ночь раздавались там. Это ассоциация у меня из мемуарных записей Ахматовой о Непманском детском селе 20-х годов, где у всех хозяев были козы, и всех звали почему-то Тамарами. Вспоминается и Розанов, сказавший, что решающий аргумент в пользу высшего положения человека, его, так сказать, богоизбранности, есть способность человека к скотоложству. Из этого верховного положения человека следует выводить все его триумфы, а также трагедии.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушали передачу Бориса Парамонова «Русские вопросы».
Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио, это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики, и как-то так они гордились, и ходили по коридорам такие важные, и президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или кагибистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, которая дозад бода дику,
Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí krajně přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých vám poděkování a vřelá obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě za chvátčiky. Spasí, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.